В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Фрисича.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
На 15.06 столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Андрей Хазин, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, с прошедшим вас праздником.
Вас с прошедшим праздником.
Я только гендерно подхожу, я не военно обязанный.
Гендерно? Понятно. 7373-948, телефон прямого эфира, координаты еще, говорит МСК-бот, это телеграм для сообщений, прямой эфир 495-7373-948. Но сегодня еще годовщина начала специальной военной операции, и, конечно же, повод поговорить о том, а как СВО, в принципе, повлияло на российское общество за три года, какие основные выводы можно сделать, если можно.
Вы знаете, у меня, конечно, на это особый взгляд, потому что мы много работаем с молодыми ребятами, со школьниками, с абитуриентами, со студентами, с аспирантами. И, на мой взгляд, изменения вот в таком, даже не только в настроениях, вы знаете, это даже вопрос того, что это поколение очень инфантильное. И, скажем, они взрослеют намного позже, чем предыдущие поколения. И уж, конечно, они точно не задумывались о том, что есть такая вещь, как принадлежность к нации, к культуре в широком этом смысле слова, к государству. А вот теперь ребята вот за несколько лет сильно изменились. В этом смысле они стали ценить, во-первых, свою кровную семью, потому что до этого они, в общем, даже внутри семьи были, как правило, я не говорю о том, что это для каждого, но статистически, в общем, это было довольно похоже на правду. Они были обособлены даже внутри семьи. Ну, не секрет, что многие из них встречаются, и даже с теми, кто сейчас находится рядом с ними, общаются там через гаджеты. Угу. Вот этого вот обычного вербального общения практически не происходило. Так вот, поразительно следующее, что при общении вот к этому, знаете, ну, такому вот, ну, может быть, это пафосное слово, общенародному какому-то движению, заставляет их быть собраннее, постарше, а самое главное, смотреть более широко на то, что происходит вокруг них, в самом широком культурном смысле этого слова. Угу. И они начинают ощущать свою принадлежность к семье, к маленькой, к большой семье своему народу, понимать, что существуют национальные интересы, которые, между прочим, непреходящие из поколения в поколение, в общем, почти всегда сохраняются. И это, вот, это, мне кажется, результат того, что происходит за последние три года.
То есть люди, как это называется, сосредоточились, люди обратили внимание на себя и на тех, кто их окружает, в силу того, что мы оказались в какой-то, не знаю, кто-то говорит, это изоляция, кто-то говорит, что это, ну, да просто непростые,
слушайте,
времена.
Ну, о чем вы говорите? Слушайте, посмотрите, три четверти мира за нас, а посмотрите, что сейчас в Европе происходит, там сметают все эти правительства смешные. Угу. И потому что люди, в общем, в большинстве своем имеют некие базовые разумные ценности. И, слушайте, нормальный человек хочет спокойно и безопасно жить на своей земле, работать, зарабатывать, растить детей, получать для них хорошее образование, получать хорошее здравоохранение, mm-hmm. и так далее. Это все нормальные, естественные человеческие желания. Поэтому, когда какие-то абсолютно, ну, в общем, на мой взгляд, там, полоумные люди начинают внедрять в головы, что нормой являются совершенно ненормальные вещи, а самое главное, люди, которые называют себя политиками, становятся вполне демократическим путем, между прочим, к вопросу, так сказать, института демократии, который там нам навязывают. Угу. Они, кстати, я понимаю, что Гитлер тоже пришел к власти вполне демократическим путем. Так вот, нам рассказывают, им рассказывают, в первую очередь, своим собственным гражданам, что правильно, совсем не то, что кажется этим самым гражданам правильно, угу. И ужас стоит в том, что это, слушайте, тратятся сумасшедшие деньги, они открывают свои страны для не самых лучших представителей других. Ну, слушайте, приезжают бездельники, как правило, и преступники. В значительной степени, я не говорю про всех, ни в коем случае, но значительная часть, они такие, и они в результате созданы эти условия. Слушайте, ну, это все знают, это всем понятно. Когда людям говорят, что некоторые вещи просто противоестественные являются нормой, когда людям, которые исповедуют христианство или другие авраамические религии, где написано в базовых книгах в Библии, угу, что можно, а чего нельзя, говорят, что нет-нет, это нормально. И когда там, условно говоря, там священники женщины делают обряды бракосочетания лиц одного пола, и они говорят при этом, что они христиане. Но это же, послушайте, ну это же все же понимают, что это далеко от базовых норм. И это же не только это. То же самое в экономике, да, полное отсутствие конкуренции. То есть, грубо говоря, то, что мы на своей, так сказать, шкуре почувствовали, и я совершенно не хочу сказать, что в социалистической экономике у нас все было плохо. Многие вещи были замечательные. Но, тем не менее, конечно, отсутствие конкуренции и многие другие вещи, они были, увы, очень вредны. Так вот и сейчас огромное количество западных стран взяли на вооружение самые худшие образчики того, что было у нас, из-за чего мы, собственно, из-за чего наша тогда социалистическая экономика рухнула. Ну, послушайте, для нас, может быть, это хорошо в том смысле, потому что они наши противники. Ну, вернее сказать, они сами себя сделали нашими противниками по совершенно непонятным причинам. Но мне кажется, что сейчас мир потихоньку возвращается в какую-то нормальную русло развития.
Вы имеете в виду вот этот консервативный реванш, который происходит?
Ну, послушайте, это...
Или что?
Я не называю его консервативным, послушайте, но это же не реваншем, это сложно, это возвращение здравого смысла.
Ага.
Ну, конечно. И дай бог, чтобы это случилось, послушайте, потому что в случае возвращения здравого смысла никто не захочет дальнейшей конфронтации.
А вы думаете, что с ними тогда будет легче говорить или доносить свою точку зрения? Потому что кажется, что просто наше как бы, отношение к объективным интересам со стороны России, апелляция к объективным интересам, сталкивается с категорическим отказом от разговора и вообще о беседах в такой терминологии.
Вы знаете, вот в чем дело. У меня был такой забавный эпизод в жизни. Мы проходили в школе Крымскую войну. А напоминаю, что это был, наверное, еще Леонид Ильич Брежнев был жив. И я пришел к папе и сказал ему, послушай, вот нам все время говорят в газете «Правда» и в программе «Время», что наши, так сказать, коллеги нас не любят, потому что мы коммунисты. А Николай I ведь никаким коммунистом не был. Но Крымская война, это же он то же самое. 48-й год Паскевич вел по приказу Николая I войска в Австро-Венгрию по просьбе императора, было подавлено, соответственно, венгерское восстание, восстановлен мир, и после этого Паскевич вывел войска обратно, напоминаю. То есть мы совершенно мы не собирались ничего там, никого оккупировать или отбирать какие-то территории. Так. Стало понятно, что Россия самая сильная держава на континенте, и после этого Великобритания, Франция, которые до этого сотни лет воевали, тогда еще не было объединенной Италии, значит, Сардинское королевство и Отаманская империя, то есть страны, которые, в принципе, в страшном сне не могли объединиться, они организовывают против нас войну, которую они называют Восточной, а у нас называется Крымской. Угу. Причем, обратите внимание, на трех театрах происходила эта война, на двух мы расколошматили просто их в пух и прах на Дальнем Востоке, соответственно, в Петропавловске и на Кавказе, что позволило нам потом обменять Карскую область на Крым обратно. Более того, если бы не наши славные дипломаты в тот момент, если подождать еще несколько месяцев, то уже практически англичане хотели эвакуировать свой контингент, потому что там начались повальные болезни. Но это уж теперь что делать, история не знает слагательного наклонения. Но, тем не менее, сама по себе ситуация какая? Что каждый раз, когда речь шла о том, чтобы Россия стала занимать присущее ей естественным образом место в ансамбле, так сказать, наиболее великих держав, каждый раз эти самые другие великие державы хотели нас так или иначе подрезать нам крылья. Послушайте, я же не говорю, что это плохо. Я не говорю, что мы хорошие, они плохие. Я не говорю, что они хорошие, мы плохие. Нет. Я говорю о том, что это цивилизационное противостояние.
И оно будет вечным. Ну, по сути.
Скорее, ну, слушайте, Киплинг как говорил. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись. Повторяю, я не хочу говорить, что кто-то разный плохой. Послушайте, а есть... целые цивилизации, там, азиатские, например, которые тоже имеют совершенно другие даже базовые ценности, чем привычные нам страны с авраамическими религиями в основе своей культуры. Но, тем не менее, это ж исторический факт. Смотрите, вот англичане. Каждый раз, когда речь идет о войне, в результате которой они могут потерять вообще свое национальное государство, они всегда с нами союзниками. Наполеоновские войны, Первая мировая, Вторая мировая. Каждый раз, когда речь идет о том, чтобы, возможно, с нами придется хоть как-то, так сказать, принимать нас во внимание, они наши противники. Крымская война, Турецкая война, большая игра в Центральной Азии.
И украинский конфликт сюда же?
Ну, это по сравнению с тем, что я сказал, это, в общем, пока даже мелочи для них. Вот. Есть тут хорошая новость, состоялась еще в том, что, смотрите, вот одна гражданка, которая сейчас занимает большую европейскую должность, была долгое время министром обороны Германии.
Анна-Лена Бербок?
Да. Ну и прекрасно. Слушайте, она ездила по казармам, смотрела, как там заправлены кровати. А когда ей... Это же все было в газетах у них. А когда ему военные, профессиональные, ей говорили о том, что нужно заниматься перевооружением армии, она говорила, что вы все, значит, какие-то...
Мужланы.
Агрессивные мужланы, а заниматься надо, значит, тем, чтобы подушечки красиво лежали. Ну, и прежде, слава богу, так бундесверта нет фактически по сравнению с нашей армией. Слава богу.
Но, то есть, я правильно понимаю, что как бы события последних лет, как бы через кризис мы приходим к сознанию каких-то ценностных вещей в нашей стране, и самое главное, заставляем всех остальных обращать тоже на это внимание.
Вы знаете, я бы так сказал.
Да.
В первую очередь, надо, конечно, заняться самим собой. И если у нас не будет внутренней... вот, смотрите, почему мы... смотрите, ну, все же знают. Все империи за всю человеческую историю рушились изнутри. Угу. И если у нас будет какая-то смута... Ну, вспомните, это же столетиями происходит. Когда у нас смута, у нас плохо. Проблема в другом, что мы единственная страна в истории... которые через полпоколения после смуты опять становимся сверхдержавой. И слава богу, что так происходит. И на наших глазах это происходит. Да, нам очень тяжело, да. Слушайте, как Черчилль говорил, русские долго запрягают и быстро ездят. Но понятно, что нам очень тяжело было вести эту войну. Понятно, что, наверное, огромное количество людей наших не понимали, даже в какой ситуации они находятся. Гибридная война, слушайте, ну, она велась против нас 30 с лишним лет. А до этого, еще вспомнить советское время, все это тоже было. И люди не осознают, они думают, что они живут в мире, где все хорошие, пушистые, добрые, и все хотят торговли и процветания. Ничего подобного. К сожалению.
Доверчивые.
Ну, послушайте, когда есть целые цивилизации, которые на протяжении столетий живут за счет выбирания ресурсов из колониальных стран, а когда у них кончаются колонии, что им? Им нужны новые территории для того, чтобы эти ресурсы выбирать. Слушайте, повторяю, я не говорю, что это плохо или хорошо. Они считают, что они для своей нации делают хорошо.
Да, форма,
да, послушайте, есть хищники, есть травоядные, разные. Просто для... А каждый человек решает для себя сам, что для... где его, а где не его. Ну, скажу, вот для меня здесь родина, здесь то, что здесь та культура, которую, так сказать, меня воспитали, она меня более чем устраивает. А есть какие-то люди, которые... И думать, иначе, ради бога.
Интересный момент, кстати, мне не так давно эта мысль в голову пришла. Долгое время нас, по сути, приучали к тому, что отсюда надо бежать. Нельзя здесь пускать корни, можно только зарабатывать. А как это в теории пассионарности работало несколько на иной территории. Что-нибудь поменялось, как вы думаете?
Вы знаете, мне кажется, что здесь противоречие в самой постановке вопроса. У меня есть такая активность забавная.
Да.
Когда это начал с студентами, сейчас уже ходят, и часто взрослые люди. Называется это лекция-прогулка. В частности, вот по Новодевичьему кладбищу я вожу такие лекции. И это поразительно. Там главная мысль, которую я пытаюсь донести до слушателей, состоит в том, что человек, который рожден в этой культуре, он может эмигрировать, он может жить там, я не знаю, в Южной Америке, где угодно. Но человек, который прожил здесь хотя бы сколько-нибудь первых лет жизни, он бесконечным количеством абсолютно неразрывных связей, прошу прощения за тавтологию, связан с этой культурой, литературой, языком, историей, с землей. И вот там, на Новодевичьем кладбище, это просто, ну, хорошо видно. Там лежат люди, которые принимали решения десятки лет назад, которые теперь ежедневно влияют на жизнь всего мира. И они наши, слушайте, повторяю, там есть люди, которые совершенно не являются моими героями, но, послушайте, это наша история, это часть нас. Мы наследники всего этого. Ну и прекрасно.
Но вы говорили про молодое поколение, которое более инфантильное, и как раз это молодое поколение, часть его, заявляла на камеру там 3 года назад, бежав через Верхний Ларс, что мне стыдно иметь красный паспорт, и вообще я его сожгу, мне стыдно называться русским и так далее. Это про что?
Ну, послушайте, это про то, что нас побеждали в связи с неявкой соперника, что называется. Мы, к сожалению, отдали вот эту вот идеологическую, так сказать, часть жизни. Для многих, повторяю, для многих, кто-то прислушивался к тому, что происходило в реальности в стране, а кто-то нет. И вся вот эта вот тиктоковская реальность, она, к сожалению, ездила им по ушам. И есть люди, которые, так сказать, в семье получали прививку от этого, есть, которые не получали, которыми никто не занимался, которыми не занимались в школе и так далее. И это было всегда и во все времена. И хорошо, этих показывали по телевидению. А почему не показывали в этот момент ребят, которые шли добровольцами воевать на Донбасс?
А у них крутили у виска, просто говорили, куда же вы, а что же вы?
Послушайте, а у нас вот другие ребята.
Вот учатся. Это
вот
было.
У нас, слушайте, вчера у нас было огромное торжественное собрание, концерт, посвященный 23 февраля. Так. Прямо вот мы 23-го сделали выходной день. У нас было много замечательных людей, там герои. У нас, кстати, еще до сих пор работает замечательный человек, который является дважды Героем Советского Союза. У нас есть Герой России. У нас много ребят, которые, наши студенты, которые прошли СВО с орденами мужества, один с двумя орденами мужества. Наши преподаватели уже получали на самом медике ордена мужества в прошлом году, например. В том числе, между прочим, один член-корреспондент Академии наук, наш заведующий кафедрой. Послушайте, есть ведь эти ребята. И вчера, знаете, ну, это тоже, ну, понятно, что я еще нахожусь под впечатлением большим. Такое действительно очень важная история. У нас хор прекрасный университетский, который имел особую вчера программу. Ну, были профессиональные артисты, а был наш хор. И когда после минуты молчания они запели «Священную войну», слушайте, ну, доли секунды весь зал стоял. А ведь там были ребята, которые, для которых, слушайте, для моего поколения «Священная война» – это действительно там, это пружина просто, мы тут же встаем. А для них они, может, не ее слышат второй раз в жизни, а может, первый. Слова такие, музыка такая, эмоциональные ощущения такие, зал становится единым. Люди начинают понимать, что вот стоят генерал армии, генерал-полковники и сержанты, некоторые с геройскими звездами, и многие с орденами мужества, и мы единое целое. Вот слава богу, что это действительно появляется. Вы знаете, у нас, мы говорили как-то на одной из ваших передач про нашу программу медицинской реабилитации, а также полной ресоциализации ветеранов СВО и членов их семей.
С фондом «Защитники Отечества»,
да, вы этим занимаетесь. Да, вот на этой неделе у нас начинается большая такая программа обучения сотрудников фонда «Защиты Отечества». Значит, соответственно, мы являемся таким базовым учебным заведением для них. А я хотел бы сказать про вот наших студентов, которые являются, ну, условно говоря, там, ассистентами вот в этой программе, в первую очередь работы с тяжелоранеными, в том числе ампутантами. А мы готовим 2 недели, просто психологически. Это наши студенты-медики. А потом они вот 3-4 недели участвуют в этой, собственно, программе. Слушай, ну, приезжают реально те ребята, иногда их же возраста, 19 лет. У кого-то нет ноги, у кого-то руки. И это же ребята, которые не просто рассказывают по телевидению о своем патриотизме. Они кровь пролили, и они, по сути, они потеряли здоровье. Они того же возраста. Вот наши студенты живут там с мамами, с папами иногда в общежитии. Во вполне теплых, прекрасных условиях. Их кормят, о них заботятся, их учат. А эти воевали. И вы знаете, вот к вопросу тоже об инфантильности, вот за 1,5 месяца ребята становятся совершенно другими, они так взрослеют. У нас 97% ребят вот предыдущих выпусков, которые уже были волонтерами на этих программах, все пошли в социальное служение уже профессионально. Мне кажется, что это же о многом говорит.
Но смотрите, вы говорите про систему, которая выстроена как раз вот в высшем образовании, вот у вас лично в университете. Но система воспитания, она же со школы, а сейчас большая проблема. Сколько говорит, ну вот школа должна просто образовывать. Школа, а теперь говорят, школа должна воспитывать. Я личный пример приведу. У меня сын в 1-м классе. В 1-м классе у них разговоры о важном. Сын проникся этим. С флажком ходит, дома что-то рисует. Когда я рассказала об этом знакомой, говорит, ну, понятно, в семье журналистов растет, да, все понятно. Там мозги промыли, ему в школе еще начинают промывать. Вот это про что, понимаете?
То, что вы говорите, очень тяжело воспринимать. У нас есть конституционное запрещение по-прежнему государственной идеологии. И, конечно, мы в свое время, те, кто писал эту конституцию, И заметьте, это конституция, которая смогла противостояние с улиц перенести в один зал. Вот здесь видно из вашего окна зал заседания Государственной Думы. И это фантастическое ее, конечно, достижение. И в этом смысле конституция была написана гениальными людьми. Но это же движение маятника из одной крайней точки в другую. Слушайте, были потрясающие методические указания, недавно читал, в детском саду. Значит, ребенок 4 годам должен был узнавать образ Ленина, цитирую. Слушайте, можно к Ленину так относиться. Он, кстати, основатель нашего университета. Его подпись стоит под решением о создании нашего университета, и он был нашим преподавателем. Поэтому в этом смысле мы к нему относимся особо. Но у нас главное здание – это здание Коминтерна. Знаменитый дом Коминтерна, как Голосов строил. Кабинет ректора – это кабинет Димитрова. Там даже нет таблички с моей фамилией, никогда не будет, потому что это его кабинет, я тут временный. А это его кабинет. Так вот, слушайте, ребенок с детства должен понимать, кто папа, кто мама, кто его родина, на каком языке он говорит, кто такой Пушкин. Если он не читал и не слышал сказку о Золотой рыбке, он и на войне будет себя вести иначе. Вот это очень важно. Есть базовые вещи, они должны прививаться. Должны. Потому что иначе в голове остается пустое место, там ходит ветер, и они слушают всякую дребедень, которую в результате переводит к тому, что они выходят из верхней ларсы и выкидывают паспорта. С ними просто никто никогда не работал, они просто не знают этого. У меня есть другой пример, и он очень показателен. Ну, я там первый срок в Совете Федерации представил Костромскую область. Там есть замечательный детский дом, куда попадают дети с соответствующими диагнозами. У 90% детей через 3 года диагноз снимался. Ну, это, как правило,
возникло. Занималась просто. Занималась,
и, да, на мой вопрос, слушайте, ну почему вот вам так удается? Он говорит, послушайте, а как ребенок может развиваться, если никто не разговаривает? Хорошо сказать, опять, что он вообще говорит хоть как-то. Так вот, вот это очень важно, мне кажется. Если с детьми заниматься, то они будут понимать свою вот эту вот принадлежность к великому.
Тогда, Андрей Леонидович, развивая эту мысль, задам вопрос. А есть проблема понимания в системе образования, чему учить и для чего учить?
Слушайте, есть учение, а есть воспитание. Вот то, что раньше, в 90-е годы, вполне конкретные люди были, они продвигали вот эту идею, что образование – да, а воспитание – нет, что это услуга. Вот, на мой взгляд, это такая позиция, даже не вопрос, потому что она антигосударственная, она, конечно, антигосударственная, а она цивилизационно порочная. И то, что сейчас, конечно, система воспитания наконец-то возвратилась и в среднее образование, и в том числе в высшее, что для этого крайне важно, вот это здорово. Ну, вот еще раз хочу, вот у нас этот пример, который, повторяю, для меня он произвел огромное вот эмоциональное воздействие на меня, вчерашнее наше вот это вот торжественное собрание. Слушайте, у нас выпускников 70 героев Советского Союза. И это люди, у нас есть женщина Герой Советского Союза, у нас есть дважды Герой Советского Союза, Моресев, наш выпускник.
Ну, и та эпоха.
Да. Мы же... Послушайте, но мы же наследники этих людей, и мы как университет, и мы как нация.
А мне кажется, мы сейчас осознали, что мы наследники, потому что на протяжении 30 с лишним лет говорилось, это все не так, все, как это, развалим.
Ну, так уже не говорится.
И что-нибудь новое.
Послушайте, есть придурки, которые пытаются еще жить в этом странном, в этой странной парадигме. Но, в общем, это опять то, что самое, что мы говорили в западных странах, да, ну все, это здравый смысл. Послушайте, мы великая нация. В том числе, кстати, великая военная нация. Это же потрясающе. Послушайте, вот День защитника Отечества неплохо бы вспомнить. Мы брали дважды Белград, дважды Бухарест, мы брали Софию, Прагу, Братиславу. Я уж не помню, сколько раз Варшаву, раз 5 или 6, наверное. 3 раза Берлин, Амстердам, Рим, Неаполь. В Амстердаме, кстати, несколько поколений праздновали День города как в день освобождения русскими войсками. В Амстердаме. Кто об этом сейчас помнит? Мы брали в Париж уж точно. На память моих родителей мы взяли, между прочим, Тегеран. Ввели туда войска, во всяком случае, брать уже было не надо, никто там не сопротивлялся. Но это же, значит, мы великая нация, в том числе военная. Нам нельзя поставить под... границы ракет, которые долетают за 3 минуты до наших столиц, и после этого думать, что мы не соответствующим образом не будем реагировать.
Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица программы «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Хазин. С нами ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Про идеологию, кстати, мы с вами начали говорить. Большой отклик от слушателей. Правда, они скептически настроены. По-другому спрошу. Почему люди боятся идеологии какой-нибудь?
Отвыкли. Вы знаете, к сожалению, вот 90-е годы были очень тяжелые во многих смыслах. Для кого-то финансово, в смысле потери, даже просто ориентиров жизненных. И выросло два поколения, которые практически не знают, что это такое. Для которых те ценности, которые привели наш народ к тому, что мы стали самым большим государством в мире, и к тому, что у нас очень много по-прежнему завоеваний, даже в том числе социальных, о которых сейчас просто не задумываются, потому что это, знаете, как воздух. Думается, все думают, что так оно было, есть и будет, и это так и везде. Слушайте, ну вот наша система здравоохранения, которую фактически построил Семашко, да, она очень была порушена в 90-е годы, но она лучше, чем все остальные прекрасно отфинансированные системы здравоохранения, выдержала, например, ситуацию с ковидом. И, ну, с этим невозможно спорить, действительно так. И много-много чего другого. Слушайте, система всеобщего среднего образования. Да, конечно, наше среднее образование стало существенно хуже того, что было в советское время. Более того, вообще-то поразительно, например, ну, я, слушайте, вырос в математической семье, закончил математическую школу, учился на мехмате. Смотрите, какая история. Америка собиралась переходить в конце 80-х годов на советскую систему среднего образования, в том числе математического. А в результате мы приняли ублюдочный вариант их системы.
Почему?
Ну, послушайте, то, что было, то было. Что случилось, то случилось. Сейчас там, у этого процесса были конкретные имена. Ну, что ж я, слушайте, ведьма сказать. Но надо, значит... Послушайте, надо отрефлексировать, надо понять, в чем наши сильные стороны, в том числе исторически, и в чем-то вернуться, в чем-то продвигаться вперед. Ну, конечно, там, ну, всем же очевидно, что одного ЕГЭ мало. Понятно, зачем ЕГЭ нужен был? Для того, чтобы дети, там, условно говоря, из удаленных регионов, талантливые дети могли бы легко поступить в лучший, да, в лучший университет. Но помимо ЕГЭ же, как минимум, это один из трех критериев. А про другие-то забыли. У нас, повторяю, была замечательная система образования. Вот я помню, как мы там, когда были детьми, мы смеялись там в газете «За рубежом», печатали статьи о том, что некоторые из выпускников американских школ, довольно приличный процесс, толком читать не умеют. Ну, в общем, мы добились того же от наших выпускников. Поэтому, конечно, система образования сильно болела. Сейчас происходит некоторая, ну, я бы сказал, такая вот... консолидация здравого смысла и серьезные реформы. Но в чем проблема? Вообще система образования, она всегда очень консервативна и очень инертна. И в ней хирургические методы опасны. Поэтому, конечно, ее надо реформировать медленно и очень осторожно.
Но ее же надо реформировать подо что-то. Вот вы понимаете сейчас, например, желание некоторых родителей покупать детям дублирующие учебники выпуска 52-го, там, 57-го, 65-го годов?
Ну, скорее, существенно более позднее. Хотя некоторые, слушайте, ну, вот учебник Киселева прекрасный по геометрии, они же дореволюционные некоторые, и, ну, слушайте, они прекрасные, при том, что, на самом деле, Калмогоровский учебник был фантастически продвинутый, замечательный, проблема в том, что не было учителей, которые были бы достаточно хорошо образованы для того, чтобы это должным образом преподавать. Но это тоже, слушайте, ну, при том, что, казалось бы, у нас была отличная система подготовки педагогических кадров, который тоже в значительной степени пострадал впоследствии, все равно не все было хорошо. Слушайте, огромная часть государственного бюджета тратится на образование. Здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение – вот наши главные статьи расходов. И у нас неплохо работает. Знаете, очень много недостатков, очень. Но в целом система работает все-таки неплохо. Да, конечно, есть существенные недостатки и недоработки. Конечно, это так. Более того, у нас, например, по-прежнему очень плохо связана система, ну, грубо говоря, специализации с быстрым изменением рынка труда. Ну, это здесь надо подвинтить, конечно, это очевидная вещь. Сейчас пытаются делать какие-то меры, они могут быть удачны, могут быть
неудачны. В инженеры пошли, да.
В инженеры уже люди пошли, слава богу. Послушайте, там, где есть хорошо оплаченный ангажемент, выражаясь, так сказать, музыкальными терминами, туда люди и пойдут. Вопрос в том, что учиться-то долго. И за эти 5, 6, 7 лет, которые они будут учиться, тоже ситуация на рынке труда изменится. Но, тем не менее, основные тренды-то есть. Ну, вспомните, сколько было... Ну, слушайте, я сам там в начальную часть жизни был банкиром, деваться было некуда. Мне надо было семью содержать. Ну, в общем, толком никто в семье больше не зарабатывал. А семья была большая, много было народу. Вот, у меня еще не было ни жены, ни детей, но у нас было очень много старших родственников. Ну, я, в общем, зарабатывал фактически только я, поэтому надо было что-то с этим делать. Вот. И жизнь так сложилась, что я там довольно быстро стал еще там в 91-м году банкиром, хотя я был довольно молодым в тот момент человеком. И довольно долго работал в банковской сфере. И тогда это, конечно, были сверхдоходы, невероятные зарплаты там и так далее. А сейчас это стало, в общем, рутиной. И, конечно, есть, ну, там у топ-менеджмента, конечно, зарплаты по-прежнему большие доходы. Но, тем не менее, в целом это, в общем, стало уже, ну, за исключением каких-то специальностей, понятно, что есть там какой-то инвестбэнкинг и так далее, но, тем не менее, в целом, конечно, это уже не так массово невероятные сверхдоходы, как это было, скажем, в 90-е годы. А зато появились другие специальности, которые приносят фантастические доходы, в том числе связанные с IT, там, теперь искусственный интеллект и так далее. Мы стараемся, что касается нашего университета, мы просто стараемся предугадывать, ну, идти немножко впереди. Вот, скажем, мне очень удивлялись некоторые мои товарищи, что у нас, например, конкурс на лингвистику был 168 человек на место, и средний балл ЕГЭ поступивших 92, где лингвистика, там искусственный интеллект. И это, в общем, довольно прозрачная история. И таких ситуаций много. Мы стараемся думать вперед и понимать... Слушайте, у нас ведь... Мы же не МИФИ, мы не готовим для Росатома людей. Но, тем не менее, мы 13-е в стране по уровню заработных плат наших выпускников. А у нас очень много идут в социальную сферу, поэтому надо понимать...
А у нас недооценка значимости социальной сферы вообще.
Послушайте, у нас недооценка, я бы сказал, финансовая в том числе. Но, тем не менее, слушайте, у нас востребовано образование, которое дает возможность самореализовываться и получать приличные деньги, которые, на мой взгляд, первое образование, я уже много раз говорил об этом... Это то, что должно содержать тебя и семью всю твою жизнь, так как тебе достаточно с точки зрения твоего подхода к уровню жизни.
А не придем ли мы, Андрей Леонидович, к тому, что с учетом того, что сейчас ситуация стремительно меняется, экономика меняется, новые профессии появляются, что в педагогику будут идти люди не просто, которые ПЕТ окончили, а люди, у которых есть уже какой-то вот за плечами опыт жизненный, не знаю, там, физики действующие какие-нибудь, предприниматели, еще кто-то, потому что, ну вот, у многих претензии к тому, что учителя идут в школу, сами разочаровываются в том, что там денег мало, не знаю, нагрузка большая, ситуация меняется, идеологии нет, или наоборот, она есть, людям не нравится. И в итоге это какой-то сферический конь в вакууме получается. Это, например, школьное образование. Разве нет?
Ну, смотрите, я, так сказать, воспитанник вот этой знаменитой движения московских математических школ. Началось там со второй школы, да. Потом там, ее там в 71-м году разогнали. Я учился в 57-й, 91-е, 179-е, 444-е. 90% самых тестируемых математиков в мире сейчас, они, правда, живут, кстати, в разных странах, это продукты вот этих нескольких математических школ. Фантастическая, невероятный уровень образования, внутренней мотивации к исследованиям, ну и так далее. Притом, заметьте, я же не стал профессиональным математиком при этом.
Но это база.
Ну, послушайте, разве нет? Хорошее базовое естественно научное образование, на мой взгляд, очень важно. При этом мне всегда было, я помню, я с папой значит, по этому поводу ругался, я говорил, я хочу пойти на исторический факультет. У него были очень разумные доводы, которые привели к тому, что в результате я пошел на мехмат. Для моей последующей карьеры, как ни странно, эти годы были, ну, в каком-то смысле потеряны. И мне это не понадобилось, эта часть образования. Но, правда, у меня было настолько хорошее образование школьное, что, там, условно говоря, сдать экзамен приличным образом, не открывая книги, в общем, я мог спокойно. Но кто учил, кто, вот вы говорите про людей, которые действительно выдающиеся люди, которые в школе учились, кто нас учил? Нас учил человек, который потом стал самым молодым академиком Академии наук. Нас учил человек, который получил буквально через 2-3 года Филдсовскую премию, это место Нобелевской математики.
Так вот ровно об этом итак, речь,
вот да. Вот такие да, люди нас да. учили, и это я вам назвал еще 2-3, а были еще более великие. И Вот когда такие люди хотя бы появляются в учебном заведении, иногда, слушайте, есть люди, которые оказали на меня неизгладимые впечатления, которые повлияли на всю мою жизнь, а я их видел один раз в жизни. Потому что масштаб личности такой, а дети и подростки очень быстро это считывают, что невербально даже, а уж вербально тем более, что невозможно, чтобы так, пройти мимо этих людей. А если таких людей не было за всю жизнь, хотя бы, ну, вот такого серьезного масштаба личности, я не говорю про великих, то тогда в голове пустота, и тогда вот верхний Ларс. Слушайте, ну, мне очень повезло, у меня была, ну, потрясающая заслуга моего там деда, папы. Я там к 20 годам был знаком с тремя, с 8 трижды героями. Сколько всего было. Но это каждый из них, это просто такой космос. Хочется, когда с такими людьми встречаешься, хочешь быть на ними хотя бы отдаленно быть похожим.
Ну, понятно, что это уникальный опыт, и я говорю
о системе. Нет, послушайте, если есть система, так, если вот мы сейчас делаем встречи наших студентов с выдающимися людьми. Вот кто у нас в ближайшее время будут эти люди, да? Андрей Иванович Денисов, член нашего попечительского совета, многолетний наш вот посол в Китае, до этого представитель в ООН и первый заместитель министра иностранных дел. Это невероятно. Человек таких знаний, такой деликатности, вот дипломатичности в лучшем смысле этого слова. Просто невероятно. Масштаб лично невероятный. Сейчас первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации. Наш председатель попечительского совета Григорий Алексеевич Рапота. Слушай, чем он только не руководил, он был исполняет обязанности руководителя службы внешней разведки, был полномочным представителем президента в разных...
Но они же не пойдут в школу работать, правильно?
Послушайте, они работают у нас, ну, как бы, приходящими лекторами.
Лекторами, понятно,
это
понимаю,
не есть работа за деньги или что-то в этом роде. Они приходят встречаться с нашими студентами. Вы, кстати, зал у нас двусветный зал знаменитый, там Сталин выступал, Мао выступал в нашем этом зале знаменитом, в доме Коминтерна. И сверху второй свет, это не ложа, а галерея. И есть фотографии, когда там Сталин выступал, гроздями висят. Так вот сейчас опять эти висят гроздями студенты. Потому что они хотят этого, для них это важно. Они, причем, послушайте, ну, вряд ли кто-нибудь как работа пойдет развить. Ну, кстати, закончил Бауманское училище. Для них они понимают, что такое масштаб личности. Они смотрят на широту взглядов, на потрясающие кейсы. Слушайте, ну, вот Григорий Алексеевич работает, это же просто невероятно, он как-то рассказывал... Ну, на ученом совете выступал и говорил о том, что... Потому что обсуждали поправки, значит, Джексона-Винника, которые были приняты, по-моему, в 74-м году. Так. Он говорит, ну да, говорит, вы знаете, в тот день, когда их приняли, я, говорит, пошел поговорить с Винником. В каком смысле? Я еще в школу не ходил в этот момент. А он с Винником разговаривал, который был так конгрессменом. И причастность вот к этому потрясающему топ-процессу политическому... экономическому, научному и так далее.
Она заряжает.
Она заряжает фантастически. Вот хорошее слово, кстати, я буду его использовать. Спасибо большое за находку. И у нас разные. У нас приходят... Слушайте, у нас там Проценко, наш знаменитый герой труда за ковид, наш член попечительского совета, когда он выступал перед нашими медиками, первокурсниками. Слушайте, это было просто невозможно... Комар было бы слышно, если бы пролетел, было бы слышно как.
Есть, понятно. У высшей школы, у каждого института есть своя философия. Я все про свою, я про школьное образование. Наши слушатели пишут, не очень понятно, куда движется российская школа. Кажется, что это все только для каких-то баллов для учителей, и толком детьми не занимаются. Кажется, что не школа для детей, а дети теперь для школы, потому что от этого зависит финансовое благополучие самого педагога.
Ну, слушайте, и да, и нет. Как обычно в таких случаях бывает. Конечно, любое учреждение, а уж педагогическое в первую очередь, это в первую очередь директор. Если директор горит, если ему важно, то он подберет нужный педагогический состав, он сделает так, что будут работать родительские комитеты и так далее. Очень важно, конечно, сообщество выпускников. Ну, в общем, послушайте, это действительно... невероятные вещи, на которые можно опираться. А есть люди, которым, конечно, это абсолютно пустой звук, и, ну, так во всем. А проблема в том, что потери в педагогике слишком сильные, потому что это судьба людей. Очень хочется, чтобы были действительно директорами, завучами, учителями выдающиеся люди. Слушайте, ну вот мой учитель, главный учитель моей жизни школьной, Борис Петрович Гейдман, автор знаменитых учебников по математике, за 50 лет его работы, по-моему, не было 2 лет подряд таких, чтобы его ученики не становились бы победителями Международной олимпиады по математике. выдающиеся, просто невероятно известнейшие на весь мир академики, математики, физики. Это его ученики, которые говорят о нем с благоговением. Он, к сожалению, 5 лет назад скончался. При этом я много раз спрашивал, Борис Петрович, как вы можете привить такой интерес к столь странному времяпрепровождению, к занятию математикой? Он говорит, Андрей, единственный способ – влюбить ученика в себя через этот предмет. И вот все ученики его обожают до сих пор, хотя он уже ушел. Веселый, позитивный, невероятно остроумный иногда на грани. Но при этом все понимали, что он нас очень любит, ценит, и что он сделает для нас все, что только возможно. Может, вот так, такие люди должны быть в школе.
Может, тогда... А, хорошо, а люди, которые... Вот у нас страшный дефицит, оказывается, учителей в школе, там десятки тысяч специалистов по разным предметам, причем даже по основным, по русскому литературе и математике. Это про что? Это эффект обманутых ожиданий, недофинансирования менеджмент. Или что?
Менеджмент. Я думаю, что да, надо... Конечно, надо думать о том, каким образом привлечь людей в школу. Слушайте, они же будут, они же есть на рынке труда. Вопрос только, как сделать так, чтобы они хотели работать в школе, а не шли бы там, условно говоря,
в иногда, к сожалению. Кстати,
да ладно, репетиторами, слушайте, иногда охранниками. Угу. Репетиторы, это уж не так и плохо, они работают по специальности. А вопрос в том, зачем это репетиторство? Если это просто натаскивание на ЕГЭ, это может быть и не в пользу. А если они действительно развивают ребенка, ну, слава богу, ну, в школьных ли стенах или нет, плохо то, что родителям приходится за это платить, при том, что есть бесплатная школа, за которую уже платят государство.
Но тогда, хорошо, вот этот кризис, что как это, двойное урокообложение, кто-то мне из системы образования такой термин предложил, когда ребенок и ходит в школу, и, соответственно, для того, чтобы поступить там в какой-то вуз, он еще и репетитором занимается, начиная со средней школы. Просто кажется, что школа не справляется, или школа отдала процесс обучения на откуп родителям и выдает абсолютный какой-то минимум. То есть вот здесь какая-то дезориентация произошла. Вот
Послушайте, нельзя говорить о средней температуре по больнице. Есть всякие разные примеры, часто противоположные, в разных школах, в разных городах, в разных субъектах федерации. По-разному бывает. Послушайте, ну, я же был, я никогда не преподавал, всю свою жизнь я по-прежнему преподавал. И в школах, и в 57-й, и в 43-й, как она раньше называлась. И я там, начиная с 2000-х годов, я был профессором высшей школы экономики, потом... Получил кафедру в МГУ, и, собственно, до сих пор я заведую. И вот сейчас уже ректор, я проректором был в МГУ. Слушай, у нас вот в МГУ, я помню, были студенты, которые поступали с сотней баллов по русскому языку, они при этом в бытовом смысле слова русский язык не понимали. Ну, вот так вот у нас работала эта система. Сейчас в существенной степени гайки закрутили, и, слава богу, мы имеем уже другое. Но, тем не менее, послушайте, ну, всегда... Когда у вас статистика на сотни тысяч людей, у вас всегда будут негативные примеры. К сожалению, это везде, это же не только во всем мире так. И в любой сфере деятельности. Вопрос в том, что действительно... Ну, вот посмотрите, про большевиков можно много говорить. Я не очень их люблю. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что они, например, создали фантастическую систему социальных лифтов и среднего и высшего технического образования за кратчайшее время. Слушайте, вот у нас был потрясающий выпускник нашего университета, тогда еще коммунистического университета имени Свердлова, Михаил Кошкин. Он закончил университет, он в 23-м году поступил, закончил и работал как партийный деятель в Кировской области. А потом он написал, собственно, Игорь Миронович Кирову, сказал, я хочу быть конструктором. И тот добился того, что его зачислили в Ленинградский политех, а после этого отправили на Харьковский тракторный, читай, танковый завод, где он стал главным конструктором Т-34. Он абсолютно герой, он умер как герой, потому что, когда Т-34 сделали два прототипа, они не прошли нужные там 3000 километров, и их не допускали на проходивший раз в год смотр здесь, в Подмосковье, на Кубинке. Руководство, как-то говорили, партии правительства приезжало и выбирало те образцы, которые пойдут в серию и будут приняты на вооружение. Для самоходных образцов нужно было пройти 3000 километров. Что он сделал? Он сел за рычаги и доехал из Харькова до Москвы, добился того, чтобы на Кубинке посмотрели, приняли на вооружение. Но это была зима, как вы понимаете, оптики не было, значит, были щели смотровые, минус 30, воспаление легких, он через 2 месяца умер. А что мы делали без этого танка во время войны? Он герой. А звание героя стратегического труда, кстати, он получил в 90-м году, через 50 лет после смерти. Вот он гений и герой. Таким бы побольше.
Слушатель говорит, самая лучшая школа была в 90-е. Никакой идеологии еще не добавляли разные ненужные предметы и всякие ЕГЭ.
Да, ну, хотя слушайте, бы это стоит. Это сказки. Сужу по выпускникам моей школы, очень известной 57-й школы. Плюс-минус 2-3 года от меня, я закончил в 86-м году школу. Угу. Значит, несколько академиков, по-моему, минимум 7 долларов миллиардеров, выдающиеся ученые, которые являются там самыми цитируемыми в своих областях.
Школа или связи?
Да это школа, слушайте, какие связи в 90-х годах, все же перемешалось. Мозги, мозги и образование. А теперь посмотрим, кто... А где эти выпускники, вот, ну, там, из известных, что ли, там, Артемий Лебедев, я помню, через несколько лет после нас учился. Да. Я помню, мама его тогда была очень известным человеком, очень модным писателем, соответственно, Татьяна Толстая, вот, я помню, находил там. Вот, а он уже гуманитарный класс как раз начались вот где-то в конце 80-х годов в нашей школе. Вот, и что получилось? Вот тогда были, а в общем, 90-х годов я просто и не знаю. Никто не состоялся. Ага. Ну, массово уж точно.
Так, интересно.
И... А это, заметьте, школа, которую многие считают лучшей в Москве. И у нас конкурс был... Вот я поступал в 82-м году, 7-й класс. 12 человек на место. Это был самый тяжелый конкурс, который я проходил в жизни. Избраться потом в сенаторы или в академики – ничто по сравнению с тем, чтобы поступить тогда в нашу школу. И в результате, по сути, все городские, всесоюзные, международные олимпиады по всем, естественно, научным предметам выигрывали только ребята из моей параллели в нашей школе.
И выводы?
Выводы, что в 90-е годы наше образование было далеко не самым лучшим. Оно очень страдало. Да, конечно, послушайте. А вот я вам другой пример приведу. Угу. Я последние 5 лет в Совете Федерации представил Кировскую область. Учительница физики, замечательная, обычная школа. Несколько учеников победителей международных олимпиад по физике. И это было, простите меня, 15 лет назад. Просто вот такое выдающее. Вы не представляете, мне стыдно перед ней до сих пор. Я не смог убедить тогдашнего нашего губернатора представить ее к государственной награде. Я не смог этого сделать. Без него подписи это было невозможно. Ну, он потом плохо закончил, это другой вопрос. Но вопрос того, что действительно вот гений, педагог и увлеченный человек заразил своей увлеченностью учеников, и вот что получилось.
Слушатель спрашивает, так нынешняя система образования все-таки, как вы думаете, в кризисе, или она сейчас в переломном моменте находится?
Мне очень хочется надеяться, что в переломном. Я вижу многие позитивные тенденции. Mm-hmm. Есть странные, и, скажем, пока... Я бы сказал, есть тенденции, про которые мы пока не понимаем, какие они.
Тенденции?
Ну, в том числе и тенденции. Есть решения, которые очень непростые. Послушайте, все решения, помимо всего прочего, ведь решения, которые влияют на отрасль, в которой так или иначе задействованы десятки миллионов людей, они очень, как вы понимаете, бюджетоемкие.
Вы про единые учебники по предметам говорите?
Нет, вообще к ним не имею отношения. Я имею в виду, что очень много денег стоит содержание системы образования. И, соответственно, ну, слушайте, в Министерстве просвещения там работают люди больше, чем в Министерстве обороны. Причем так, в разы. И, во всяком случае, в советское время вот система образования была после профсоюза самым большим объединением людей в стране. Так вот, это очень сложно, когда у вас такая огромная, и, кстати, тяжело такая поворачивающаяся, повторяю, очень инертная система, которую надо управлять и которую надо финансировать. Любое решение может привести к тяжелым последствиям. Mm-hmm. Тут главное, конечно, медицинское правило не навредить. Но хотелось бы, конечно, достичь тех результатов, в том числе, которые были достигнуты у нас 100 лет назад.
Андрей Хазин был с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Вам.
Далее информационный выпуск. До завтра, с вами прощаюсь, Револьвере. Встретимся, всем хорошего вечера.